В нашем издательстве готовится к выходу в свет альманах «Даниловский благовестник». Хочу сразу сказать, что этот альманах заслуживает особенного внимания православного читающего мира. И сегодня я прошу представить его редактора, потрудившуюся над ним, Татьяну Петрову.
В 2007 году исполняется 725 лет со дня основания Данилова монастыря. По мнению большинства историков, этот древнейший монастырь был основан не позднее 1282 года. И вот этой славной дате посвящен номер Даниловского благовестника. В этом номере публикуем исследование архимандрита Дионисия Виноградова «Даниловский мужской монастырь». Это самая полная история Данилова монастыря. Написана она была в конце XIX века, опубликована в 1898 году. Архимандрит Дионисий Виноградов написал не только историю Данилова монастыря, но вот Даниловская история наиболее полная, она написана очень художественным, интересным языком, то есть читается не как скучный исторический том. При этом большой охват материала, все летописи, в которых говорится что-то об истории монастыря, о житии князя Даниила. Большинство историков, которые писали о истории монастыря, в этом труде представлены. Но самое интересное то, что эта история написана историком церковным, и поэтому это не просто перечисление событий, неизвестно какая трактовка, как часто бывает светская трактовка, она очень отличается от церковной. И вот это интересно именно труд тем, что он отражает именно православное церковное понимание исторических событий. То есть это не попытка, как бы, что вот, мол, мы объективную историю передаем без комментариев. Архимандрит Дионисий как раз дает комментарии. Но комментарии церковного православного человека, который так на историю и смотрит, что для него, например, совершенно реальная вещь – это то, что Данилов монастырь, когда были годы полного запустения, когда монастырь переносился с места своего первоначального основания в другие места Москвы, но каждый раз возобновлял его на его месте непосредственно князь Даниил. То есть для какого-то светского историка это невозможно такую вещь сказать, а для церковного человека совершенно нормальная вещь, что святой князь свой монастырь, посвященный своему небесному покровителю, которому он, видимо, придает очень важное значение, на котором во многом строится история Москвы и вообще русского государства. Хотя Данилов монастырь, в общем-то, очень тихо себя и вот смиренно, говоря церковным языком, вел в истории, но тем не менее он внес очень большой вклад в русскую историю и историю русской церкви. История архимандрита Дионисия Данилова монастыря, она впервые переиздается после своего первого издания в 1898 году. И хотя, в общем-то, все истории монастыря ссылались или, не ссылаясь, пользовались этой историей, но вот этот текст будет интересен и почитающим князь Даниила, и Данилов монастырь, и просто вообще людям, любящим русскую историю, церковную историю. То есть это не просто история, но еще и душеполезное чтение, потому что чувствуется церковная православная душа автора. И, во-вторых, православная история, поданная православным человеком, уважительная и благоговейная даже подача. Вот рассказывается о Даниловом монастыре благоговейно, а не просто скупыми там перечислениями каких-то исторических данных. Данилов монастырь внес большой вклад в русскую историю, и поэтому в нашем номере журнала другие материалы посвящены, например, таким выдающимся людям, которые известны просто всей русской церкви, но они были так или иначе связаны с Даниловым монастырем. Например, с 1904 по 1906 год, это, может, не все знают, но настоятелем монастыря Данилова был великий духовный писатель и публицист, и иерарх русской церкви, архиепископ Никон Рождественский. Это было время первой революции. владыка Никон был перемещен из родной для него Троице-Сергиевой лавры на кафедру епископа Серпуховского. Он стал викарием Московской епархии, настоятелем Даниилова монастыря. И, в общем-то, самые тяжелые годы Первой русской революции он провел в Даниилова монастыре. У нас тоже впервые публикуется достаточно полное, хотя называется оно кратким, жизнеописанием владыки Никона. Автор словаря «Русские писатели» Сергей Михайлович Александров приводит очень много новых материалов из личных дневников владыки Никона. Всем почитающим творчество владыки Никона это будет очень интересно. Начинается этот материал с замечательной цитаты, взятой из письма, опять же, впервые публикуемого владыки Никона о Даниилова монастыре. Он в 1906 году писал, что «У меня под террасой лежат Гоголь, Самарин, Хомяков и другие русские люди, слава родной земли». Уже от себя добавлю, что если кто-то не знает, что все эти люди были похоронены в Даниловом монастыре, и вот недалеко от дома наместников, в котором и жил владыка Никон в это время, и вот поэтому эта фраза «У меня под террасой лежат Гоголь, Самарин, Хомяков». «Выйдешь, постоишь над могилкой, подумаешь, бедная Русь, ведь вот каких-то деток имела, а теперь Иуды-предатели». И горько-горько станет на душе, и хочется плакать, и каяться Богу. Вот это такая душа епископа Никона Рождественского. Вот так по-особому свое настоятельство в Данилове воспринимал архиепископ Никон. Он был недолго, но Данилов любил. И, например, тоже приводится очень интересный его разговор с одним из иерархов русской церкви того времени, где владыку упрекают об его активной политической деятельности, на что владыка ответил, что зато благочестивая русская Москва узнала дорогу в Данилов. И также в этом номере тоже впервые, у нас очень много в этом номере впервые, публикуется статья епископа Никона, которые в свое время, это в 1895-97 годах, были опубликованы в газете «Русское слово». Это был цикл статей таких владыки, причем это были первые статьи владыки Никона, где он только пробовал себя еще как полемист, где вот начинался писатель Никон Рождественский, полемист. Цикл назывался «Из дневника православного». Эти статьи тоже еще нигде не публиковались с того времени. Впервые публикуется под именем архиепископа Никона то, что в то время было под псевдонимом православным. И статьи, написанные более 100 лет назад, но они, конечно же, как и все творчество владыки Никона, настолько злободневны, что это каждый раз поражает. И вот в этом номере из этого цикла первая статья, она называется «Нечто о добросовестности наших научников», в кавычках, и о том, сколько нужно пищи человеку, где владыка рассуждает о тех нападках, вот как он называет научников, на православный пост, на то, насколько он там вреден человеку, и он приводит слова святых отцов по поводу поста. Ну и, как всегда, это очень остроумно и точно. И, опять же, очень злободневно для нашего времени, потому что, вот, например, я недавно столкнулась в связи с историей монастыря, что в одном очень серьезном православном издательстве была сказана такая фраза, что историю любого монастыря описывать по агиографической литературе, то есть житийной, нельзя, что это несерьезный подход, что, мол, серьезные историки должны писать по серьезным цитатам, по летописям, но ни в коем случае не по житейной литературе. И получается, что житейная литература – это вроде как такое легендарное что-то, а вот какие-то новые историки, они вот, в отличие от всех этих духовных отцов, которые писали жития, они якобы сейчас лучше знают историю. Поэтому, когда я прочитала уже первый абзац этой статьи архиепископа Никона, то просто поразилось, что вот как все одно и то же, в общем-то, из века в век происходит. Да, вот статья замечательная совершенно слова. «Читая разные научные, в кавычках, исследования, по разным отделам опытного, в кавычках, знания, православный человек невольно иногда останавливается в недоумении. Почему господа ученые, в кавычках, не хотят никогда заглянуть в литературу духовную, особенно церковно-историческую. Сколько полезного материала они могли бы тут найти для своих научных работ. И что особенно как-то обидно, в сочинении писателей-язычников они тщательно заглядывают, цитируют их, какого-нибудь Плиния чуть ли не наизусть знают. А просмотреть хотя бы из простого любопытства писание церковных историков, отцов-подвижников, о, да это значит писать научные трактаты на основании каких-нибудь легенд очень сомнительного характера. Разве можно нашим ученым, в кавычках, мужам, спускаться до такого невежества? Ну, вот слова владыки говорят сами за себя. В общем-то, как получается, что все осталось примерно так же. И коротко об этом журнале стоит поговорить еще не один раз, потому что он очень, получился очень насыщенным по материалу. Каждая статья, в общем, стоит того, что о ней поговорили, потому что далее следует материал игумена Андроника Трубачева, посвященный 125-летию со дня рождения и 70-летию со дня мученической кончины священника Павла Флоренского. Материал называется «Саном я обязан епископу Федору». И здесь тоже очень интересно церковному человеку узнать, что насколько дружеские отношения и не только дружеские были у священника Павла Флоренского и настоятеля монастыря 20-30-е годы архиепископа Федора Поздеевского. Их дружба была со времен духовной академии в Лавре. Но вот оказывается, что, как писал отец Павел Флоренский, что вот своим саном, что он стал вообще священником, это он полностью обязан епископу Федору. И вот этой статьей, во-первых, очень интересно там по истории Московской духовной академии. Эта статья начинается с публикации переписки отца Павла Флоренского и вот настоятеля Даниила монастыря, архиепископа Федора Поздеевского. Очень интересная. Кроме того, о владыке, о нашем даниловском владыке Федоре Поздеевском также посвящено 70-летию мученической кончины. Это материал воспоминания протоиерея Валериана Кречетова. Он рассказывает о Данилове монастыре, владыке Федоре и даниловцах. Это материал очень живой и интересный. В свое время у отца Валериана он дружил с одним из последних оставшихся в живых насельников Данилова монастыря, архимандритом Дорофеем Рябинкиным. И даже похоронен архимандрит Дорофей. Его похоронил отец Валериан у себя за алтарем храма. Также материал памяти схимонаха Михаила Карелина. Это старейший даниловский насельник. Многие застали его в живых. Здесь воспоминания о нем отца-наместника и главного редактора нашего журнала архимандрита Алексея Поликарпова, духовника Данилова обители, архимандрита Даниила Воронина. И беседа, впервые публикующаяся, со схимонахом Михаилом. Вот ее можно прочитать. И замечательные письма также одного из даниловских духовников 20-х годов, архимандрит Серафима Климкова. Он один из немногих из насельников Даниловой обители, остался в живых после 37-го года. Был замечательный духовник, у него было, ну, просто трудно представить, какое количество чад, и в основном это была переписка с духовными чадами. И вот несколько писем, тоже впервые публикующиеся со своим чадом, посвящённый, в общем, таким очень темам болезни, смерти, где батюшка очень наставляет и утешает. В этом номере печатаем несколько писем отца Серафима Климкова.